Дорогие друзья, дорогие гости, братья и сестры, мы с вами вначале прочитаем из такой зеленой книги, называется она «Священное Писание». Это смысловой перевод Таурата, книги пророков, Забора и Инжила. По причине того, что сегодня мы с вами имеем очередной раз соседей, наших мул из исламской уммы или разных умм в Российской Федерации. Мы молимся за них и проповедуем им Христа, чтобы Бог дал им благодати. Мы рады тому, что стол наших предложений разбирается постоянно, поэтому молитесь за них. Молитесь, чтобы Бог дал им услышать, и Бог дал им смелости принять истину Евангелия. Давайте мы, вставшие благодарности Богу за слово, прочитаем. Пожалуйста, смотрите по своему тексту, потому что текст для подавляющего большинства из нас будет совершенно непривычный, но он такой же текст, что и в нашем синодальном переводе. Я читаю из первого послания к Коринфянам, первой главы, с стиха 17. «Ведь Масих, или Мессия, послал меня не проводить обряд погружения в воду». Потому что слово «крещение» вызывает отвержение в исламском мире. «А возвещать радостную весть, и возвещать не по мудрости человеческой, иначе искупительная смерть Масиха на кресте потеряла бы свое значение. Те, кто идет к погибели, считают, что весь об искупительной смерти Масиха на кресте – это безумие. Но для нас, спасаемых, это сила Всевышнего. Ведь написано: «Я погублю мудрость мудрецов, и разум разумных я отвергну». Где мудрец? Где учитель Таурата? Где искусный спорщик этого века? Разве Всевышний не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? И так как по милости великой Всевышнего этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать его, то Всевышнему было угодно спасти тех, кто поверит через безумие возвещаемой вести. Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, а мы возвещаем распятого Масиха. Для иудеев это камень преткновения, а для других народов – безумие. Для тех же, кого Всевышний призвал, будь то иудей или грек, Масих – это сила и мудрость Всевышнего. Ведь то, что кажется глупостью Всевышнего, куда мудрее человеческой мудрости. И что кажется слабостью Всевышнего, куда сильнее человеческой силы. Пожалуйста, друзья, присаживайтесь. Я не могу сказать пока однозначно, сколько проповедей я скажу на этот отрывок. Я планировал одну, пока получается три, может быть, будет чуть больше. Но сегодня мы с вами первые два стиха возьмем, 17 и 18. Мы с вами продолжаем изучать послание 1 Коринфянам, такой молодой, растущей церкви в процветающем городе, городе Коринфе. Очень сильно похоже это на нас. Мы с вами молодая, растущая церковь в процветающем городе Москва. Но вместо того, чтобы нести Евангелие, как Божья семья в этот мир, окружающий мир, в это общество, верующие попали в ловушку. Они не отказывались от человеческой мудрости, они получали влияние окружающей культуры, и они стали нести эту культуру в церковь. Вместо того, чтобы быть контркультурой, быть теми, которые приносят настоящую Божию культуру в окружающий мир, они стали форматироваться культурой окружающего мира. И мы видим, как это влияло на их отношения с Богом, отношения друг с другом. Все послание пронизано описанием разного рода проблем, трудностей, столкновений. Это влияло на их мировоззрение, миропонимание, мышление, ценности. И подобно амбициозным римлянам, сражающимся за не просто место под солнцем, за власть, процветание, эти верующие стали сражаться за статус, положение, за свое влияние уже в христианской общине. Они стали делиться на разного рода фракции. «Мой пастор умнее, чем ваш пастор. Наше мнение или мнение нашей группы лучше, чем мнение вашей группы. Это были основные лейтмотивы их конфронтаций, споров и конфликтов. Вместо того, чтобы видеть свою значимость принятия в Господе Иисусе, они, по сути, пытались создать свою собственную идентичность, основанную на своих достижениях, основанную на том, как их принимают другие люди. Они искали принятие в других людях и в этом пытались найти свою значимость и ценность. Даже появилась фракция во имя Павла. И апостол Павел, вместо того, чтобы радоваться, что есть такие верные друзья у него, которые не отреклись от него, несмотря на то, что появились последователи Аполлоса или последователи Петра, или те, которые называли себя мегадуховными, христовыми, Павел скорбел, Павел сожалел, Павел обличал. И с печалью он пишет об этом в своем послании. Потому что он пришел не для того, чтобы проповедовать себя, но проповедовать Господа Иисуса, не для того, чтобы обрести влияние свое, но расширить влияние Господа Христа, не для того, чтобы обрести своих последователей, но чтобы были ученики Христовы, не для того, чтобы слава ему, Павлу, была, но чтобы слава была только одному Господу Иисусу. И мы начинаем с вами большую секцию с этих стихов, секцию, которая вплоть до 3 главы практически идет, посвященную тому, что Павел показывает несостоятельность человеческой мудрости. Несостоятельность человеческой мудрости для того, чтобы дать нам спасение, дать нам примирение с Богом, обрести подлинное счастье жизни здесь, на земле, устроение своей жизни правильно, построение гармоничных отношений с другими людьми, с нашими ближними, понимание себя, этого мира, мира вокруг нас и, в конце концов, нахождение смысла и цели жизни. Человеческая мудрость несостоятельна в этом. Очень часто люди верующие могут думать, подобно некоторым коринфянам, что мудрость Божия только для спасения, только для церкви. Очень часто дети воскресной школы, которые сейчас должны прийти, старшая группа, они думают, что им нужно учить эти стихи, им нужно разбираться в этих темах для того, чтобы отвечать на урок воскресной школы, получать новые наклейки и быть одобряемы внутри собрания церковного. А вот как строить жизнь, как строить отношения, как понимать себя, понимать окружающий мир, вот для этого мне нужна наука, для этого мне нужны гуру, типа «помоги себе сам» или какие-то курсы самосовершенствования. Одним словом, Божья мудрость для церкви, а вот человеческая мудрость для жизни. И Павел говорит: нет. Так думать – это безумие. Потому что человеческая мудрость, она несостоятельна. Ни в деле спасения, примирения, ни в деле жизни на земле. И начинает апостол Павел все это с того, что превозносит крест Христа, потому что в нем открылась Божья мудрость. В нем была проявлена Божья мудрость в деле спасения человека. И причем он опирается не просто на действие Христа в этом отрывке, но опирается на само содержание проповеди о кресте. Он так и говорит слово о кресте. На содержание проповеди о кресте. Но эта проповедь о кресте, она упиралась в несколько барьеров, которые влияли на самих коринфских верующих и влияли на то, как они говорят эту проповедь. Эти барьеры находились внутри общества и находились в сердцах людей. И сегодня я укажу на 3 основных барьера. И, возможно, друзья, эти барьеры есть и в нас. Почему здесь, вот, например, в этом тексте, который я читал из этой синей книги, специального перевода для людей, которые выросли в исламском, мусульманском контексте, нету слова «крещение». Я отметил так коротко, что крещение – это слово, которое отождествляется с верующими, с христианами, с некой такой воинственной культурой христианской. Поэтому они убрали это слово, чтобы не вызывать сразу антагонизм. Просто перевели его как «погружение». По сути, как оно и переводится буквально с греческого языка. «Баптидзо» – значит «погружать». Итак, первый барьер. Возможно, все эти барьеры присутствуют в нашем собрании сегодня. Итак, первый барьер. Слово о кресте Христа встречало культурный барьер. Я думаю, что мы не совсем понимаем контекст тех слов, которые пишет Павел. Ведь на самом деле во время написания этого послания город Коринф, он уже не был сугубо греческим городом, это был римский город, заново отстроенный. И там преобладала греческая культура. И в римская культура, и в римском мире само упоминание о распятии вызывало отторжение, вызывало омерзительные чувства в душах людей. Мы с вами уже не раз слышали о жестокости этой казни. Известный актер Мел Гибсон в своем знаменитом фильме «Страсти Христовы» пытался как-то показать этот ужас, эту жестокость, распятие, но даже такой хороший фильм не способен передать смысл и ужас распятия. Вообще распятие было самым лютым видом казни в Римской империи. И хотя доподлинно известно, что само распятие придумали где-то персы, финикийцы, то римляне, они довели его до некого совершенства, до некого максимума. Казнь через распятие превратилась в один из самых бесчеловечных, самых жестоких видов казни, который когда-либо был, или видов пытки, которые когда-либо присутствовали в истории человеческой цивилизации. Ни один римский гражданин не мог быть лишен жизни через распятие, разве что только по причине государственной измены с весьма отягчающими обстоятельствами. Знаменитый римский оратор Цицерон считал, что даже просто упоминание о распятии оскверняет уста римского гражданина. В одной из своих речей он осудил распятие как самую жестокую и отвратительную казнь. Немного позже он заявил: «Задержать римского гражданина – это преступление. Высечь его – это мерзость. Лишить жизни – практически то же самое, что совершить убийство. А распять его – это нет такого слова, которое могло бы адекватно описать столь кошмарный поступок». Цицерон выразился потом еще более ясно во время защиты одного известного римского гражданина, пожилого члена Сената, 63-й год до нашей эры. Сенатора звали Гай Равириус. Его обвиняли в убийстве. И вот что говорит Цицерон в защиту ему. Не в том смысле, что в защите его поступка, а в защите этого человека. Само слово «крест» не должно касаться не только римского гражданина как такового, но даже его мыслей, взора или слуха. Ибо не только сама процедура, то есть действия, сопряженные с распятием или мучением на кресте, но осуждение на распятие, ожидание казни и даже само упоминание о них не должны звучать в присутствии римского гражданина и свободного человека. Потому что казнь применялась к самым последним людям, к изменникам, предателям, преступникам. Это была самая позорная смерть. Римский гражданин не должен был каким-либо образом быть в этом замешан. Распятие вызывало не только ужас у римлян, но вызывало же ужас и у иудеев, потому что распятие совершалось на деревянном кресте. И когда иудеи слышали это, то они сразу же вспоминали для себя слово из книги Второзакония, 21 глава, 23 стих: «Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве». И для иудея это было невозможно, чтобы Мессия, который дал эти слова в книге Ветхого Завета, чтобы он сам же себя и повесил на дерево. И это вызывало у них отвращение, просто омерзение и полное оттолкновение. Как сказал иудей Трифон в своей известной беседе с христианским апологетом Иустином, я весьма скептически отношусь к этому вопросу. Ему даже не хотелось обсуждать этот вопрос. Итак, враги раннего христианства, римляне, иудеи, или все они вместе взятые, они просто высмеивали, на самом деле, эту истину о том, что Божий помазанник, Божий Мессия, или как здесь в этом тексте, который я читал, Масих, он был распят на кресте. Для них это был нонсенс, это было безумие, это была глупость, это было какое-то невероятное, такого просто быть не может в принципе. Об этом даже жить нельзя, не думать нельзя. Как так Мессия, Спаситель мира, закончил жизнь свою на кресте? Причем подтверждение этому мы с вами находим в одной из самых, одной из самых первых, даже считается первым изображением распятия, которое восходит ко второму веку. Нашли его по Латинском холме или на Палатинском холме, в здании, где то ли воспитывали слуги императора, то ли там были воины императора какие-то. Второй век были раскопки, точнее сказать, раскопки второго века, нашли эту карикатуру. Самое древнее изображение распятия, дошедшее до нас, на ней изображено распятие, висящий человек с головой осла, чуть позже я скажу почему, и человек один, который поклоняется ему с рукой поклонения. И там надпись «Алексамен прославляет Бога». Кстати, этот рисунок находится в музее в Риме, находится в интернете, можно найти его. В сущности, видимо, местные товарищи высмеивали этого человека, нашего брата-христианина, который поклонялся Христу. Историки раннего христианства обычно объясняют подобное отношение к христианам в виде вот этой головы ослиной тем, что в народных сказаниях и баснях осел олицетворял глупость, упрямство, похотливость и считался нечистым животным. Даже думали, что иудеи поклоняются тоже ослу, поэтому здесь тоже очень важно было голова осла. Это тоже было важно для них. Одним словом, для людей того времени, той культуры, христианство заслуживало всех насмешек. Оно было каким-то безумным, глупым. Даже известный сатирик, его звали Лукиан Самосадский, он очень здорово высмеивает там христиан и говорит о том, что они поклоняются тому распятому софисту и живут по его законам. Понимаете, друзья, у христиан того времени в Коринфе был серьезный культурный барьер, мощнейший культурный барьер. По причине креста как такового, со стороны как религиозных иудеев, так со стороны и языческих народов, особенно римлян. Тогдашним людям слово о кресте было слишком ужасным и даже неприятным, невозможным для спасителя мира. Друзья мои, этот барьер того времени намного сложнее, чем барьер нашего времени, когда мы говорим, мы ходим в евангельскую протестантскую церковь. Даже когда ты говоришь, я баптист, это намного проще, чем человек в Коринфе говорил, я поклоняюсь распятому Иисусу. Это был первый барьер, культурный барьер. Второй барьер, который встречало слово о кресте, это философский барьер. Более мощный барьер. Интеллектуальный, на уровне идей, мыслей, философии. Философия была движущей силой того времени. Впрочем, скажу, что она остается и сегодня движущей силой. Сегодня двигают процессом идеологии. Помните эту фразу известную «знание – сила». Кто обладает знанием, тот знает, что делать, как поступать, он может добиваться чего-то, стремиться куда-то, открывать новые возможности, перспективы, побеждать, достигать и так далее. Греко-римский мир очень любил мудрость. Само слово «философия», так оно и переводится древнегреческого, «любовь к мудрости». Это была самая влиятельная сфера занятий и деятельности в тогдашнем обществе. Во время написания этого послания в сущности, римская античная философия, она продолжала развивать греческую философию. Принципиально ничего не меняя, разве что усиливая те или иные какие-то сферы. Философия давала на ответы, а точнее давала ответы на вопросы, да, кто я, зачем я здесь, смысл бытия, мое существование, предназначение человека в целом, цели его жизни, формировала его финальную судьбу, объясняла причину его существования, причину существования Вселенной и, конечно, цели показывала путь к счастью и жизни. Древняя греческая философия или древнегреческая философия считалась эпогеем человеческой мудрости. Древним грекам, по сути, и принадлежит слава создания философии как науки, развитие общества, развитие природы, мышления, в конце концов. Такие ученые-мужи, как Сократ, Платон, Аристотель, которые, по сути, стали родоначальниками философии, сформировали, на самом деле, не только ландшафт интеллектуальный Древней Греции, они сформировали также и развитие цивилизации, особенно западной цивилизации в целом. Сегодня, друзья, в окружающем нашем мире мы можем видеть очень много древнегреческой философии. Сегодня в окружающем нашем мире идей практически новых нету. Это заново открытые старые идеи. Человеческая мудрость в своем расцвете в Древней Греции достигла практически своего апогея. Человеку почти нечего нового сказать. Он просто говорит почти что то же самое, только другими словами. Европейская, как я сказал, значительная часть мировой цивилизации прямо или косвенно является продуктом древнегреческой культуры, важнейшей частью которой была философия. В то время в Коринфе было не менее 50 конкурирующих философских фракций, которые объясняли, зачем человек живет, смысл его жизни, его происхождение, его судьбу, говорили об отношениях к богам и, в конце концов, спорили друг с другом, кто из них более правильно отвечает на эти житейские вопросы. Философии было практически столько же, сколько было и философов. И самый главный вопрос был у философов, что же есть самое истинное, самое достоверное. И потому что у них были разные ответы, то они делились быстро на... Даже внутри каких-то направлений делились еще на более мелкие фракции и спорили друг с другом. Почему и церковь в Коринфе не разбежалась, они просто думали, что они большая фракция христиан, но у них есть разные какие-то там сегменты. Павловы, Аполлосовы, Кифины и Христовы, в конце концов. Очевидно, что мирская мудрость, она наполняла залы и улицы древнего Коринфа. Послушайте, какие там были популярные утверждения людей того времени. Конечно, не было интернета, не было газет, но была информация. Мудрец словно царь. Мудрому принадлежит все. И Павел, друзья, не хочет поставить человеческую мудрость, точнее сказать, Божию мудрость в один ряд с человеческой мудростью. Он на самом деле желает показать, что Божья мудрость, она не просто абсолютно превосходит человеческую мудрость, она абсолютно выше ее, она из другого мира на самом деле. У нее разные источники, у них разные источники, у них разное происхождение, соответственно, эффект разный, разные результаты. Он не хотел, чтобы человеческую мудрость поставили в один ряд с Божьей мудростью, или, сказать, Божью мудрость добавили к этой плеяде различного вариантов, этой широкому спектру человеческих позиций философии. Он хотел показать, что человеческая мудрость, она в сущности безумие, а Божья мудрость настолько выше, что она несравненно выше человеческой мудрости. Но потому что человеческая мудрость не принимает Божью мудрость. Потому что Божья мудрость такая вроде простая и такая одновременно недоступная, требуется Божья работа, чтобы человек ее увидел. И поэтому для человеческого мира Божья мудрость – это глупость или, как мы здесь видим в переводе нашем, юродство. И у коринфского общества было три основных причины считать Божью мудрость или слово о кресте безумием и тем самым не принимать его, это слово. Потому что слово о кресте было откровением, потому что слово о кресте было слишком простым, и потому что слово о кресте было слишком глупо. И когда апостол Павел здесь пишет нам в этом послании анализ человеческой мудрости, он старается не писать чересчур красноречиво. Потому что Павел отвергает не только человеческую мудрость как инструмент, он отвергает также и сам подход, ту форму, с которой она преподносится. То есть это попытка убедить человека, используя красоту аргумента, красоту слова, красноречие, в конце концов. Он так и говорит здесь, смотрите, «Облаговествуй», стих 17, «не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Греки были опьянены красноречием. И Павел не хотел, чтобы слово Божие, слово о кресте, они воспринимали в этой форме красноречивой. Потому что для греков порой было даже важно не то, что говорит человек, а как он говорит. Насколько красноречиво, красиво, аргументированно, прекрасно он излагает свою мысль, передает свой тезис, идею. Павел не желал, чтобы слово о кресте так звучало. Поэтому он старается просто разговаривать, чтобы не упразднить креста Христова, потому что сила Божия, сила спасения в кресте, не в моем красноречии, не в моем аргументе, не в моей аргументации, не в моей мудрости, в конце концов, точно не человеческой мудрости. Итак, три причины, почему был этот барьер. Философский барьер, интеллектуальный барьер по отношению к слову о кресте, в сущности, к Евангелию. Первое, Евангелие было полученным посланием. Оно было Божьим откровением. Павел не должен был что-то изменять или как-то креативно перестраивать, чтобы оно звучало лучше для людей, чтобы оно было более привлекательным для людей, чтобы оно было более понятным, принятым людьми. Он не должен был быть красноречивым, чтобы им восхищались, харизматичным, чтобы привлекать людей, культурно аккуратным, чтобы его принимали, в конце концов. Он должен был быть прямым, четким, ясным. Он был небесным почтальоном. Он был Божьим посланником, несущим Божию весть, а не свою. Она не была изобретением его разума, прозрением его сердца, достижением его аналитики, не результатом его исследований, не плодом его диалогов или диспутов. Это было чистое Божье откровение, которое он получил от Бога, ему так нужно было его передать. Не добавляя, не придумывая, не искажая, не изменяя, а просто передать, как Бог ему сказал. Это была врученная вещь, весть, не плод его фантазий или помыслов. Понимаете, в том обществе, где был такой пиетет к человеческому интеллекту, такое просто воспринималось как огромный вызов. Это безумие просто какое-то. Мы тут сами достигли, додумали, поняли, разобрались, подиспутировали, пообсуждали, и мы наконец-то увидели, а тут нам говорят просто прямую готовую речь. Ничего своего. Понятно, что это слово с небес он услышал не просто в таких вот формулировках, которых должен только всегда говорить. Он использовал свои слова, но сами идеи, само Божье Слово, которое получил, он не корректировал. Хотя человек может получить из своего жизненного опыта различного рода наблюдений много полезной информации, даже справедливой, а порой даже истинной информации, христианин все равно не нуждается в человеческой философии. Потому что если человеческая философия говорит что-то правильно, это уже есть Библия. Если она говорит что-то неправильно, это опасно для нас. Поэтому у нас есть Божье Слово, и этого нам достаточно. Нам не нужна больше человеческая мудрость. У нас есть совершенное Божье откровение о том, как жить, как строить свою жизнь, как обретать спасение. Потому что человеческая философия по своей природе является размышлением человека, подверженным заблуждениям, догадкам, прозрением, представлением самого человека, а не Бога. Она всегда недостоверна. Именно поэтому она и приводит к конфликтам между людьми. Поэтому Павел в послании к Колоссянам, помните, он говорит, 2 глава, стих 8, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. У интеллектуалов того времени, как я отметил, было восхищение, был просто пиетет к разуму, к его способностям оценивать, заниматься аналитикой. Они думали, что их разум и есть объективный инструмент для оценки событий людей. В нашем зале сейчас мы сидим, и если мы не положились на Божье Слово, если мы понимаем Слово Креста, то для нас главный аргумент, хорошо или плохо, это мы. Помните мою проповедь «Прощай, интуиция»? Это мы, это наш интеллект, это наши чувства, это наши мысли, наш опыт. Для людей того времени, для них самый главный объективный аргумент или, скажем, инструмент – это их разум на самом деле. Это как они думают. Если для моего разума это кажется объективно правильным, значит, это правильно. Поэтому для них было принять готовое решение от Бога просто было невозможным. Они не хотели с этим соглашаться. Им казалось, что это отвержение их способности, для способности здраво оценивать как-то, пренебрежение их возможностей анализировать, в конце концов, пренебрежение их ответственности думать. Им казалось, что это отключить свой мозг, в конце концов. Но это било в сердцевину их гордыни и тщеславия. Друзья, человек не может прийти к верным выводам и позициям в духовной сфере самостоятельно, без Божьего Слова, без Божьего Откровения. До тех пор, пока человек не признается в этом, не признает это, не повернется к Божьему Откровению, он будет продолжать руководствоваться человеческими схемами и механизмами, и идеологиями. Даже верующий человек, который уверовал в Христа, если в какой-то сфере своей жизни он не полагается совершенно на Божье Слово, знай, там у тебя находится человеческая мудрость. Человеческая мудрость, которая субъективна и которая, по сути, враждует против Божьей мудрости. Это будет влиять на духовную жизнь человека, на его развитие. Для того, чтобы жить по-настоящему полноценной христианской жизнью, необходимо вникать и веровать в Евангелие. Необходимо систематически, серьезно изучать Божье Слово. Необходимо просить Бога просвещать Духом Святым наш разум, чтобы мы понимали Божье откровение. Этот процесс, на самом деле, включает в себя отказ от мирской мудрости для того, чтобы принимать Божию мудрость. И это процесс. Мы все с вами пришли сюда своим багажом, своим бэкграундом, опытом. Там очень много мирской мудрости. Если мы не будем отказываться от нее, чтобы заменять ее Божьим Словом, она будет враждовать с Божьей истиной и, может быть, даже побеждать в чем-то. Поэтому, друзья, нам всем стоит посмотреть, проверить свой разум, свое сердце, не попали ли какие-то секулярные тенденции, идеологии, мышление какое-то в наш разум, в наши подходы к жизни. Мы все подвергаемся этому постоянному влиянию секуляризма. Абсолютно каждый из нас. Все. Постоянное влияние. Для того, чтобы эта попытка переформатировать наше мышление, переформатировать наши отношения не по Божьему откровению, а по человеческой мудрости. Для того, чтобы мы снова начали жить по стихиям этого мира, для того, чтобы мы снова стали жить по мирской философии. Павел не был против размышления. Он также не отвергал того факта, что философия – это мощное оружие, которое использует мир этот. Но он показывал, что самая большая проблема человеческой мудрости, если на нее полагаться и руководствоваться ей, это лишать слова о кресте его силы. Как только я добавляю в Евангелие что-то человеческое, Евангелие теряет силу. Нету Божьей силы в этом слове. Он так и сказал, смотрите, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить крест креста Христова». Это серьезная, на самом деле, человеческая мудрость, это серьезная опасность для благовестия и самой церкви также. Это не вопрос второстепенный или поверхностный, братья и сестры, это вопрос выживания церкви и действенности ее свидетельство в этом мире. Присутствие человеческой мудрости и ее подходов в нашем служении всегда будет поражать благовестие в самое сердце. Я скажу даже больше. Человеческая мудрость, она всегда была угрозой Божьему откровению. Человеческая мудрость всегда враждует с Божьим откровением. Она всегда старается сказать, что Библия не является достаточной книгой для счастливой, полноценной духовной жизни. Но Божье Слово – это единственная Божья мудрость, которая у нас есть для того, чтобы понимать, как жить, понимать Бога, понимать себя, в конце концов. Бог собрал всю необходимую истину для нас в этой книге, для того, чтобы мы имели полноту Его откровения для служения и спасения. И она не нуждается в добавках какой-либо человеческой мудрости, которая по сравнению с Божьей мудростью всегда недостаточная, несовершенная, неполноценна. Писание же, оно всегда достоверно, достаточно и совершенно. Сегодня, друзья, таких вкраплений человеческой мудрости в христианский мир очень много. Это и ложный мистицизм, и так называемая христианская психология, и так называемый христианский менеджмент или маркетинг для управления церкви, развития ее благовестия. Это и либеральная теология, и многие другие вещи. Их много. Ну да, кстати, культура саморазвития, самосовершенствования, да, это все тоже светская психология в христианской обертке. Человеческая мудрость, друзья, не любит эти простые, понятные ответы Божьего откровения. Она постоянно враждует с Божьим откровением. Но по-настоящему спасти нас и исцелить может только Божья истина. Поэтому не надейтесь на человеческую мудрость, не надейтесь на свою смекалку. Уповайте на Евангелие в деле благовестия. Это первый барьер, да, причина для философского барьера. Вторая причина – Евангелие было слишком простым посланием. Евангелие было слишком простым посланием. Полученное откровение от Бога не было таким замудренным, сложным для понимания посланием. Вот Лела сегодня свидетельствовала, что даже в больнице она, общаясь с 7-летней девочкой, могла доносить ей Евангелие, и эта девочка разумела что-то. Дети могут веровать, друзья. Дети могут быть по-настоящему спасенными, возрожденными людьми в раннем возрасте. Это правда. Потому что Евангелие, оно несложное. Оно простое, оно доступное. Оно глубокое на самом деле. И когда ребенок верует, потом всю жизнь познает, и он удивляется, насколько это глубокая, бездонная, красивая истина. Но она простая истина. Она понятна истина. Евангелие говорит о том, что все люди родились с грешной природой, что мы с вами грешим, потому что мы имеем эту природу. Мы с вами грешники по рождению, грешники по выбору. Мы грешим, потому что родились грешниками, и мы грешим, потому что мы выбираем грешить. И все мы тем самым становимся виновными перед святым Богом. Поэтому все осуждены этим же справедливым Богом на смерть. Но Бог, богатый милостью и благодатью и прощением, в своей мудрости решил спасти людей, решив их проблему греха, примирив их с собой через смерть своего Сына, Господа Иисуса Христа. И доказательство того, что Бог простил всякого кающегося грешника, является, во-первых, воскресение Христа из мертвых, во-вторых, спасение многих здесь людей, сидящих в зале. И Господь Иисус вернется на землю для того, чтобы судить праведно всю вселенную. Это несложное послание, доступное для понимания даже детям. И будет наивно полагать, что Павел здесь пытается противопоставить, да, проповедь Христа, проповедь о Христе, ну и современная философия, иудейская мудрость. Нет, он просто хотел показать, что интеллектуальный климат того времени – с его духом превозношения, самомнения, самости, эгоцентризма, он проник в церковь. Именно поэтому они делятся, потому что философский дух того времени, впрочем, как и сегодняшний интеллектуальный дух этого времени, это дух тщеславия, превозношения, гордости. И когда этот дух приходит в церковь, автоматически рождаются напряженности. Коринфяне просто забыли самое главное – что их существование как христиан, в принципе, не зависело от их заслуг. Это исключительно Божья милость и Божье призвание. Им нужно помнить о том, что Евангелие – это весть о кресте, а не весть о человеческой славе, статусе, положении, достижениях и гордыне. Более того, скажу, что коринфяне не освобождались так быстро от этих конфликтов, которые между ними возникали, потому что они не отказывались от человеческой мудрости. Многие из них, придя в церковь, уверовав во Христа, все же сохранили в каких-то частях, сферах своей жизни человеческую мудрость, и именно ей руководствовались. И поэтому у них были споры и распри. Помните недавний спор, огромный конфликт, который возник между верующими по поводу событий на Украине? Это ужасное событие, на самом деле. Ему можно давать политическую, социальную, общественную, христианскую оценку. Но христиане не могут поругаться. Если они понимают слово о кресте, поругаться на почве политики, идеологии, человеческих каких-то взглядов, позиций. Представляете, в нашей церкви вдруг появится фракция тех, кто любит Жириновского. Или тех, кто симпатизирует Митрохину, или там Путину, или там кто-то против. Это будет забавно на самом деле. Такое может быть, если мы руководствуемся человеческой мудростью. Если мы руководствуемся Божьей мудростью, мы не будем этим жить. Слово о кресте меняет принципиальное мировоззрение человека. И третья причина, почему был философский барьер, Евангелие казалось, воспринималось как глупое послание. Слишком глупое послание. По своему содержанию оно вызывало недоумение, удивление, отвержение и даже негодование. Подумайте только, ведь Иисус во время своей земной жизни был отвергнут гражданскими религиозными властями, лидерами своего народа. Даже его собственная семья и друзья воспринимали его с проблемой. Они видели в нем, в лучшем случае, наивного человека, являющего пример смирения, выдающийся пример смирения. В худшем случае они считали его одержимым бесами-безумцем. Герой, который умирает за грехи своих врагов. Такого не могла принять греко-римская культура. Перечитайте заново мифы Древней Греции. Вы там этого не найдете. Там этого нету. Это противоречило их культуре и мышлению. Не случайно Павел здесь использует слово о кресте. Не слово о воскресении, а слово о кресте. Воскресение тоже вызывало насмешки у людей, но не такие суровые, как крест. Распятие было самым ужасным, как мы слышали, способом смерти. Оно вызывало также социальное, общественное осуждение. Но в тогдашней культуре Иисус был самым последним неудачником и лузером. По их стандартам и представлениям об успехе невозможно было поверить, чтобы какой-то иудей из Назарета зашел на крест, и этим актом самопожертвования он простил грехи людей, открыл для них смысл и цель жизни, примирил небо и землю. Для них это было невозможно принять, что он шел на крест, когда его отвергли его ближайшие друзья, когда его не принял его родной народ, когда его местные власти отдали на казнь, он не смог спасти себя. У него не было силы, не было мудрости, чтобы защищаться. Не было силы, чтобы побеждать. В глазах тогдашнего общества распятие Иисуса по определению очевидным образом показало его неудачу, его провал. И вот за этим неудачником нужно следовать. И вот за этим лузером нужно идти. Для людей это был просто кошмар. Это было безумие. Почему Павел пишет «юродство проповеди». Это безумие для людей. Глупость. Поэтому коринфские верующие, друзья, были искушаемы во время своей проповеди о Боге не акцентировать внимание на кресте. Потому что они думали, что если они будут говорить о кресте, это будет вызывать такое отвержение у людей, такое непринятие. А им хотелось быть мудрыми, респектабельными людьми, чтобы их принимали и любили, чтобы ценили, чтобы их фракции росли, чтобы их община была шире. Поэтому они отодвигали, пренебрегали крестом. Но тем самым они теряли силу. Когда они отталкивали крест или ставили его в тень, они обретали силу, но силу не Божию, а силу человеческой мудрости. И эта мудрость разрушала их отношения с Богом друг с другом. Поэтому так много было споров. И третий барьер. Слово о кресте встречало барьер в человеческом сердце. Человеческие идеологии, системы, взгляды постоянно конфликтуют друг с другом, предлагают новые подходы, какие-то мысли, направления, движения человека. Каждая убеждена в том, что именно она несет окончательную мудрость и финальное слово для обретения силы, чтобы преобразовать человека отдельного или общества. Философия пытается ответить на простые вопросы. Кто я? Зачем я живу? Что есть добро, красота, истина? Она пытается дать представление о мире, об обществе, о Вселенной, о каждом из нас, чтобы мы были в гармонии с собой, с ближними, с окружающим нас миром. Но вся беда в том, что даже когда философия дает нам верные ответы, у нее нет силы, чтобы мы это реализовали. Вся беда в том, когда человеческая мудрость посредством общей Божьей благодати понимает какие-то правильные вещи, она не обладает силой, чтобы нам помочь эти вещи приобрести или изменить. Это подобно как человеку, который не имеет ног, ему говорят: «Ты победишь, я знаю, как победить в олимпийских соревнованиях». Среди бегунов. Но ног у человека нету, ног ему не дают. Протезы даже не ставят. Это то, что делает человеческая мудрость. Ее протезы несовершенны, либо их там просто нету. Человеческая мудрость, она не обладает силой, чтобы человека спасти от греха, от гнева Божия, примирить его со своим Творцом, Создателем, дать полный ответ на все ключевые вопросы жизни и даже дать силу, чтобы эти вопросы реализовались. Это может сделать только Бог через Евангелие. Философские школы все соперничали друг с другом, спорили друг с другом, но в сущности они были все одни. Они искали славу человеку и были укоренены в его гордыне и самомнении. И в этом они были похожи. Крест же показывает безумие человеческой гордыни и самонадеянности, и показывает бессилие, человеческой мудрости. Я покажу это на примере светской психологии. Сегодня в нашем обществе все чаще и чаще я замечаю, как интерес к психологии неуклонно растет. Уже, наверное, нет ни одной школы, где нету психологов, правда, детских. Когда сегодня было сообщение о трауре по погибшим в Египте, то там была обязательно такая приставка: им выплатят все причитающиеся финансы и окажут всю необходимую помощь, включая психологическую помощь. Одним словом, влияние психологии растет все больше и больше. Причем это предложение на рынке сегодня великое множество, от каких-то медийных психологов до людей дипломированных, академически подготовленных специалистов. Все они частые гости на телевидении, программах, радио, их ответы слушают, цитируют. Даже христиане занимаются такой вот ерундой, перепостом каких-то психологической галиматии у себя на стенах. Иногда я замечаю это и думаю: но ужас, пренебрегает крестом Христа, снова человеческую мудрость постят. Ну, казалось бы, их становится все больше и больше, а проблем не становится меньше. Почему? Почему в то же самое время интерес к ним становится все ярче и ярче? Да очень просто, друзья, потому что люди хотят измениться. Вот люди, сидящие здесь в этом зале, мы хотим измениться. Конечно, цели могут быть разные у людей. Но мы, люди, хотим измениться. Мы не хотим жить так, как мы живем сейчас. Мы хотим лучше, может быть, больше, шире, активнее. Животные себя этим не утруждают, правда? Животные спокойно кушают друг друга или травку, размножаются по инстинктам, функционируют, не напрягаются процессом изменения ни внешнего, ни внутреннего. И если мы с вами вспомним известный роман Гилберта Уэлча, помните «Остров доктора Моро», даже если и сделаешь их людьми, все равно останутся животными. Вот именно это на самом деле и понимает современная психология. Потому что, как известно, современная психология, она находится в плену у дарвино-фрейдистской философии или концепции человека, то есть сущности человека – это животное, которое эволюционировало под действием своих эгоистических стремлений – сохранить свою идентичность, развивать себя и так далее, и так далее, и так далее. Но суть в том, что человек не меняется. Если животное, то животное не меняется, оно не может измениться, оно остается животным по своей природе, по своей сущности. Это, конечно, очень ярко мы видим, что даже люди современно начинают понимать. Это, конечно, минус финансовый для индустрии, типа «помоги себе сам» и всем этим терапевтам или терапевтическим сообществам. Сегодня на первое место выходят два направления для человека. Это фитнес-зал и косметология. То есть человек понял, что внутри я себя поменять не могу. Но я могу внешне себя поменять. И поэтому некоторые психологи говорят, там, добавляют фитнес, занятия, свои консультационные какие-то вещи. Добавляют какие-то косметологические процессы. Тут же вам и хирургия косметическая, да, косметологическая, все вместе. Производящие какие-то перемены, как бы внешние перемены, в надежде, что, может быть, человек забудет о том, что внутри не меняется, либо что-то внутри поменяется у него. Но это невозможно. Невозможно, потому что сегодня в психологическом мире или науке процветает, ну, хотя это тоже псевдонаука психологическая. Если наблюдение, можно сказать, что это наука, но не психологические механизмы. Так вот, там преобладает сегодня генная или поведенческая теория. Самое страшное, даже среди христиан это есть тоже. Как я этого ребенка установлю, у него гены такие? Друзья, у нас у всех ген от Адама с Евой, это грешники мы все. У всех абсолютно. Но так вот, почему эта генная и поведенческая теория преобладают? Потому что люди понимают, внутри не поменяется. Он такой есть либо с рождения, типа это его наследственность, либо в результате неправильного воспитания, там, детства, жизни его детства. И получается, что изменение человека практически невозможно, потому что его таким родился, и он таким стал с детства, я ничего сделать не могу. Поэтому, конечно, некоторые шарлатаны предлагают, давайте заниматься ребенком в утробе матери. Вот там мы сразу запрограммируем его нужным вещам. Но мы ген-то отдам, мы не выгоним из него. Он родится грешником все равно. Остаться грешником, ничего не поменяется тем самым. То есть современная психология хорошо осознала, что изменить человеческую натуру невозможно, и поэтому обратила все свои усилия на изменение поведения. Но, друзья, Евангелие говорит, слово о кресте говорит, что человек может поменяться. Евангелие говорит, что человек реально может измениться. Изнутри измениться. Слово о Христе, слово о кресте Христа – возрождает нас, дает нам новую духовную природу, которую мы приобретаем не посредством знаний человеческих, своих достижений, хороших занятий в фитнес-зале или прекрасной косметики. Слово о кресте меняет нас изнутри. Трагедия человека состоит в том, что он никак не может стать счастливым, пока он остается центром Вселенной, центром своего мировоззрения. Его настоящая проблема лежит за областью или за пределами чувств и внешнего поведения. Она находится в духовной сфере, в его сердце на самом деле. В корне всех наших проблем лежит наша гордыня, наше «я», наш эгоизм. И поэтому слово о кресте такое вызывающее. Оно бьет в сердцевину нашей гордыни. И поэтому оно такое неприятное для нас. Потому что оно не может оставить человека равнодушным. Потому что слово о кресте делит мир на самом деле. Не москвичей и приезжих, ботаников и реальных пацанов, еленов там или иудеев, рабов или свободных. Оно на самом деле делит людей на гордых и смиренных, на спасенных и погибающих, на смиренных или гордецов. Мир предлагает на самом деле совершенно другую, или мирская философия предлагает совершенно другую систему ценностей. Предлагает свою формулу успеха, где самое главное – власть, богатство, слава. Это должно изменить тебя. Когда крест предлагает совершенно другое – слабость, жертвенность, смирение как источник силы. Почему Павел говорит, а для нас спасаемых – это сила Божия. Крест, его смирение, уничижение, слабость и есть победа. Мир предлагает нам спасение, освобождение от наших проблем, трудностей через свою силу. Через победу, а не поражение. Через взятие, а не отдачу. Через амбиции, а не капитуляцию. Как только слово о кресте перестает проповедоваться, восприниматься в церкви, рождаются конфронтации. Кто сильнее? Кто главнее? Кто важнее? Когда ты пренебрегаешь мудростью креста, ты принимаешь мудрость этого мира. Ты обретаешь силу на самом деле. Но силу не спасать, силу разрушать. Разрушать все твои отношения. Крест же Христа, он разрушает все человеческие притязания на силу и мудрость. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Еще мудрость креста. Почему мы приходим к этому слову предложения? Крест является, друзья, для уверовавших мудростью и силой Божией. То есть, крест Христа является не только источником нашей воспасения, духовной жизни, но он также и образец для нашего поведения. Это то, как мы призваны жить. Спасение через крест показывает не только безумие всех человеческих попыток себя оправдать и спасти перед Богом, но также и безумие всей человеческой мудрости сделать себя счастливыми. Крест Христа берет символ римской власти, римского правления, римской силы, римского ужаса и превращает это в символ Божьего правления и Божьей благодати, и Божьей любви. Слово о кресте на самом деле ставит все вверх тормашками в системе человеческой мудрости. Мы, люди, в нашем неразумии думали, что мы были мудры, а Бог показал, что мы были безумны. Мы, люди, в нашем неразумии считали, что мы сильны и можем добиться силы, но на самом деле мы были слабыми и немощными. Мы полагали, что мы знаем, в сущности, когда мы были слепы и глухи. Мы думали, что мы понимаем, а на самом деле мы ничего не разумели. И поэтому мы сегодня здесь с вами приходим к этому столу предложений. В сущности, в юродстве проповеди принимаем хлеб, говоря, единственный путь оправдания перед Богом – вот Христос. Единственный путь мира, жизни, счастья, силы – вот крест Христа. Единственный путь настоящей жизни – это сам Христос и Евангелие. Христос завоевал наше спасение через потерю, через свою смерть, приобрел власть через слабость, получил славу через самопожертвование. Крест меняет местами слабых – сильными, простых – с мудрыми, гордых – со смиренными. Все, кто принял на самом деле слово о кресте, кто принял Евангелие, не стали совершенными, не стали сильными сами по себе. Они скорее признают: я слабый и несовершенный и нуждаюсь в Божьей благодати. Крест Христа, друзья, поразил гордыню человека в самую сердцевину. Когда я беру этот кусочек и беру этот хлеб, да, беру это вино, я на самом деле говорю: я слабый, я нуждаюсь в Боге. Я не могу себя сделать даже счастливым. Я нуждаюсь в Боге. Я был гордец, я был бунтарь, я был повстанец против Бога и своего счастья. И полагался на свою мудрость. Но все это не работает. Потому что сейчас я говорю: Господи, я верю в Тебя, меняй меня. И тогда мы получаем на самом деле ответы на вопросы, самые сокровенные, и силу, чтобы преображаться изнутри. И Павел подчеркивает это тремя риторическими вопросами, которые мы будем с вами изучать в следующий раз.